Мне когда-то спрашивали, какие виды магии бывают. Я начал перечислять. Есть магия женская, мужская, есть такая, есть сякая, есть белая, есть красная магия, есть черная магия. А на самом деле есть две магии, которая работает, которая не работает. Вот так и молитва. Есть, которая работает, которая не работает. А я молюсь так, как только я молюсь. То есть искренняя, которая нужна, а не которая выученная. У каждого свой способ жизни, на самом деле. А это значит и молитва, и так далее, и все остальное. Вот за этим надо посматривать. Так, ну что, за молитву отвечать или мы поехали?
Поехали.
Поехали, значит, да? Сегодня будет лекция называться «Дыхание вечности». Дыхание вечности. Вечность, вот мы говорим, вот вечность, вот Царствие Небесное, там вот там никто не рождается, там все вот вечно живут, там хорошо. После смерти, если повезет, попадешь туда, будет все хорошо. Но вечность. Вечность — это один из аспектов Бога. И один из аспектов. Дело в том, что Бог, как личность, с которой можно поговорить, и Царствие Небесное, так называемое, или духовный мир, это одно и то же. По-другому называется парамдхама и параматма. Парам-атма. Вот если душа — это атма, то парамдхама — это парам, это сверхдуша, сверхдуша. Параматма. И есть парамдхама. И параматма, она и есть парамдхама. Это написано в Бхагавад-гите. И все оно находится вот здесь вот. И христиане подтверждают, да, Царствие Небесное вот здесь находится. И вот мы будем сегодня один аспект рассматривать вот этой штуки, которая находится у нас. В каждом человеке оно, Священное Писание говорит, оно порядка 20 сантиметров. Бог внутри человека ростом 20 сантиметров. Вот. Кому это интересно. Ну так, у кошек, собак, там, не знаю, он же называется Святой Дух. То есть конкретные параметры. Сегодня лекция будет, предупреждаю, очень нудная. Она будет очень научная. Я хочу просто, чтобы люди пришли немножко в сознание и перестали пренебрегать, если кто плохо в школе учился, просто хотя бы наукой. Потому что наука — это тест, чтобы нас не обманули. Потому что наука — это здравый смысл. И вот это все, что в священных писаниях будет написано, к чему нас призывают, и опыт житейский, чудеса, я вам все это покажу по формулам. Это все есть. Просто есть физика, мы дальше физики Ньютона не идем. А есть еще квантовая физика. И там все чудеса, вот это есть, понимаете? Если мы не. И вот эти, то, что нам говорят, вот делай так, а не делай так, если мы не будем проверять физику, если у тебя ума нету. Если оно противоречит этой физике, значит, ну это для тех, у кого здравого смысла нет. То есть я буду сегодня очень сильно прославлять науку, немножко буду козырять такими терминами, потому что когда хотят придать значение Священному Писанию, козыряют терминологии параматма, там энергия санвин какая-то, и люди, знаете, когда вот незнакомый термин, а я буду говорить там омега минус гиперон, такая есть частица, десятая частица, которую открыли там на ускорителях. Сначала ее открыли теоретически, потом открыли так, это подтвердило теорию кварков, вот, и так далее, да. Вот, ну немножко вот, хотя это не обязательно, но я буду говорить. Не то, что я такой научный деятель, но каким-то боком я к этому все-таки причастен, потому что часть моей жизни этому была посвящена. Я очень любил физику, астрономию, интересовался этими моментами. И вдруг обнаружил, что, есть даже перечень, я одну лекцию говорил, самые выдающиеся ученые, они все верующие. Но они, знаете, практики. Мне иногда говорят, ты вот о Боге слишком что-то много говоришь. Ну, о параматме. Обычно это говорят те, которые... Параматма — это практичный Бог, с кем можно взаимодействовать, с кем нужно взаимодействовать. В принципе, без него-то и жить-то особо неинтересно. Вот. А есть религиозный Бог. Там все просто, там никакой ответственности нету. Вот. С религиозным Богом один раз выучил, и все. А с этим Богом можно вечно. И я каждый раз показываю одну из его практических сторон. Ну, например, Вот лекция, которая была здесь в последний раз, она называлась там «Брюс Ли. Вторая производная». Мы говорили о Брюс Ли, феномен Брюс Ли. Он маленького роста, а в нем 60 килограммов нету. Но он ударом, который не успевает камера даже среагировать, просто наповал быка там ложил, понимаете? Он просто мимо шел так, раз, никто даже не видит, бык что-то упал. Как так может быть? И вторая производная, это все действия, они имеют скорость какую-то. То есть движение, жизнь это движение. Движение характеризуется какой-то скоростью. Какая у тебя скорость, такая у тебя и жизнь. Если я вообще на одном месте, то подозрение, что муж помер. Но и вторая производная, это более важно, потому что просто жизнь, просто скорость, это и труп можно пустить на, где-то там по течению, или даже на моторной лодке, и у него вроде какая скорость, но он мертв. А есть ускорение. Если ускорение, это изменение скорости, это скорость изменения скорости. Если у тебя ускорение, это значит, у тебя лично есть какой-то движок, и ты по этой жизни двигаешься. И вот у Брюса Ли было ускорение, поэтому он был просто чудо, и его никто не может повторить. Он за короткий момент развивал огромную скорость, значит, какое-то у него было ускорение. И мы живы настолько, настолько у нас есть ускорение, собственное ускорение. Не пинка нам дали, и мы ускорились. Это не ускорение. Нам жизнь иногда пинает. И мы говорим, ой, мы там ускорились. Ничего ты не ускорился. Вот когда ты сам по собственной инициативе изнутри ускорился, ты не можешь сам что-то придумать и рванул там. Ты просто истощишь силы. Но когда изнутри у тебя вот этот вот такой позыв, не для себя, для других, когда ты герой. И это знание для героев. Для живых. Живые герои, мертвые не герои. Вот, тогда ты действительно жив. И откуда это получается ускорение? Изнутри. Мы читали, в Бхагавад-гите написано, импульс изнутри. Импульс изнутри. И под... все. Или, если ты не слушаешься импульсов изнутри, обязательно последует импульс снаружи. Все, тебя будут пинать, а тебя будут вытирать ноги. И что бы ты ни делал, ты будешь тратить усилия? Конечно. Тебе даже там почетную грамоту дадут, что ты там угля сколько надолбил или что-то там еще, понимаете? Ну ладно, там Стаханов, я трепетно отношусь к героям труда, но есть такие, которые вот это делают, потому что надо. Когда вот своя инициатива, это другое дело. Итак, без Бога изнутри, без его команды, я ускориться просто не могу. Я не могу ускориться по-другому. Сиди, жди спокойно. Поступил импульс, действуй. Не поступил, не действуй. Тебе говорят, как же ты успеешь? Успеешь. Успеешь. Вот этот один. Скорость. Есть ли у тебя скорость? Второй вопрос. Эта скорость откуда у тебя? Извне тебя пинули или ты сам пошел? Вот когда ты сам идешь, начинается мистика. Сам идешь, когда ты самодостаточный. Когда тебя пинули, никакой мистики нет. Причинно-следственная связь. Пришла причина, пнула тебя, ты от нее зависим. Можешь писать мемуары какой-то там. Это. И это все про Бога. Нужен он или нет. Вот. Скорость идет изнутри. Скорость, первый импульс. Не потому что ты поел, не потому что ты отспался. Сила вот оттуда идет. Мы не зависим. Вот это вся лекция. Вот Бог с этой стороны. Есть ли у тебя скорость жизни? Потому что или ты стоишь. Следующая лекция была, она была не здесь, она называлась про трусость. Коронованная трусость или по-другому самый страшный порог. Самый страшный порог, который только можно представить. Веды говорят, самый страшный порог это зависть, христиане говорят, это там гордыня. Нет, ничего подобного. Самый страшный порог тщательно скрывается религиозными произведениями и социальными и всякими вот это. Все что угодно, там, мать не почитаешь отца там, или что-то. Самый главный добродетель, ты старшего должен почитать, особенно религиозного деятеля. Вот. Самый страшный порог – трусость. Самый страшный порог, когда тебе изнутри Бог что-то сказал, а ты не сделал. Почему? Потому что не только... Потому что такое трусость? Трусость – это прекращение движения. Тебе сказали, а ты не выполняешь. Есть трусы такие легальные, они, знаете, как на холостом ходу. Скорость равна нулю. Им сказали, раз сказали, два сказали, они везде там созвонились и идут. И не их инициатива, потому что они не рискуют. Они не вступают в противоречие с окружающей средой. Но надо помнить, что да, мир движется, но он движим героями. И симптоматика движения – сопротивление. Вот по воде кто-то когда-то бегал, да, вода сопротивляется, воздух сопротивляется. Даже в безвоздушном пространстве там были такие расчеты, если с половиной скорости света корабль идет, то атомы водорода, которые вот в вакууме находятся, они будут сдирать метр обшивки с корабля космического. Ну понятно, никто такие корабли не будет строить. Метр обшивки, представляете, как наждак. При условии, если эта обшивка будет тверже, чем алмаз в 10 раз. Ну самое твердое вещество вот алмаз. Искусственным путем вот спрессовано там под температурой, там атомы так сплелись, что просто так вот их не шлифанешь ничем. И чтобы до Альфа Центавра до ближайшей там долететь, это надо корабль только за счет обшивки должен быть в полтора раза больше, чем диаметром Земли. Ну, понятно, да? А иначе лететь долго, там помрешь, пока долетишь. Ну, придумывают там анабиоз и все. Я просто к тому, что симптоматика движения – это сопротивление. А если у тебя изнутри поступило, ты пришел с распредложением, тебе везде подписали, печати поставили, благословили, что любят, это не твое уже движение. Твое движение, когда ты получил и действуешь. И ты сам за это потом будешь отвечать. Это и что мешает трусость? Это значит, когда ты вот это благословили, ты все, ты в этой системе, ты действуешь вместе со всем, но ты всегда находишься в прошлом, ты не находишься в настоящем, ты находишься в прошлом. Потому что, например, солнце, которое видим, оно, то, что мы видим, это было 8 минут назад. Ну, пока свет дошел, может, сейчас его уже нету, а мы еще видим. И вот то, что мы видим, то, что сказали, а вот так называемый здесь и сейчас, когда Господь, Он всегда здесь и сейчас, Он вот это время дышит, дыхание времени, Он тебе говорит, и ты должен вместе с Ним идти. Но когда ты пока согласовал, Господь уже ушел дальше, ты остался. И поэтому трусы двух мастей. Есть, которые такие, ну как их фарисеи называют, все по закону делают, со всех не согласовали, ни с кем они не в конфронтации не находятся, их скорость равна нулю. То есть их просто несет течение, как бревно в половодье. Хотя они затрачивают усилия. А есть трусы, которые даже, потому что какая-то революция, и революция идет, и ну, некоторые вообще этого не хотят, они просто идут в противоположном направлении. То есть ты либо идешь в минус, либо в нуле. Трус идет либо в минус, либо в нуле. Но он не растет. И поэтому он просто стареет. Он просто стареет, он просто теряет ресурсы. Если он хочет ресурсы больше, то это за счет какого-то предательства. Он просто служит вот этой какой-то системе. Но на самом деле он становится все более раб, он становится не свободен. Вот. От чего трусость? Написано. Страх бежит от лица Господа. Но ты не захотел с ним поговорить. Все. Тобой руководит страх. Законопослушный ты или ты вообще в ужасе убежал оттуда? В другую страну или по святым местам пошел? И потом люди говорят, а где мое предназначение, где призвание, где мое любимое, где мой любимый, почему денег мало и прочее. Там ничего нет в прошлом. Оно там смерть одна. Почему жизнь не получается? Поэтому. Вот такой Бог. И это тоже Бог. Мы должны вот это понимать. Я говорил про трусость, но это про Бога я говорил. И сегодня буду говорить время. Время – это Бог. В Бхагавад-гите написано «время». Он говорит «я всепоглощающее время». Но время, мы должны знать, что Бог – это время. Вот мы все там чтим такой там Эйнштейн, да? Или там Леонардо да Винчи, или там... Ну вот был такой Николай Козырев. Он кончил свою карьеру, что его за 3 года до смерти уволили с Пулковской обсерватории. Но ученые, современные ученые, называют это второй Эйнштейн. Потому что Эйнштейн, он, надо сказать, там немножко подхимичил со своей, это его теория относительности была, это заказ, потому что это своей теории относительности, из-за нее мы теперь не летаем в космос. Потому что он там, он сказал, скорость света дальше нету, все, нету. Все говорят, да есть, но по его формулам нету. То есть он частный случай, он переложил на общую теорию относительности. Так вот Козырев доказал, он доказал, что ну, до него считали, что что такое Солнце? Солнце это когда вот сейчас горит водород, превращается в гелий. Термоядерные реакции, гравитация, вот они уравновешивают, получается такой шар. Потом чуть позже будет гореть гелий, оно будет такое оранжевое. Но он посчитал, что термоядерной реакции недостаточно, чтобы Солнце светило. Недостаточно. И Солнце питается вообще на другой энергии. И он заявил и доказал, что Солнце питается энергией времени. Точно так же, как затюкали и изменили Дмитрия Ивановича Менделеева, который построил вот эту таблицу, ее сейчас изменили. Оттуда убрали эфир. Точно так же у Козырева убрали то, что он говорит, потому что, ну, наше дальнее и ближнее зарубежье, а это уже было когда? Это было уже за 53-й год, потому что, если кто-то интересовался историей, в 53-м году, как только убили Сталина, сразу же вся наука, вся культура, все песни, весь наш кинематограф начал работать на растлевание населения. На растление населения. Сразу. И когда мы смотрим фильмы после 53-го года, сразу же пришел Хрущев это предатель. Сразу же начали цены, сразу закрываться начали артели. Но самое главное не это. Сразу начался дефицит. Во время Сталина не было дефицита. Дефицит, и чтобы провоцировать там за границу бежать, потому у нас тоже так же плохо, да. Это был искусственный дефицит. Подумайте, огромная страна, огромные ресурсы. Мы темп просто ну, не с кем сравнить. Держава ядерная такая, что все боятся. И вдруг мы начали с 53-го года жить хуже, чем Америка какая-то или что-то. Сразу же. После Сталина, после войны сразу же цены снижались. Народ жил лучше. Плодиться начал народ. Все было. Только смерть Сталина. Я не буду говорить. Ну, сейчас много чего открывается. Его убили. Сразу Никита Сергеевич. Мы думаем, Никита Сергеевич, вот такой рубаха-парень, там каблуком по столу стучит, а ну-ка все замолчали, я тут от Советского Союза. И он там это, типа вот такой вот там, когда гомосексуализм начал развиваться, он пришел на выставку художника, говорит, педерасты вы все, и все, о, он наш. А на самом деле нет. Никита Сергеевич, он вот этих вот голубых, он вот сюда всех. Все наоборот. Он, вот, на виду он такой был, такой вот, а на самом деле все, что он наоборот, была другая сторона медали. Вот. И мы видим, вот даже смотрите, ну вот такой вот кинофильм, который вот там был такой Огурцов, знаете, старый, не старый знакомый, а «Карнавальная ночь», да, помните, да? «Карнавальная ночь», ну хороший фильм, да, хороший. И там был Огурцов, такой негодяй. И там вы вот помните такой эпизодик. Здравствуй, Бим, здравствуй, Бом, у меня ушла жена, ха-ха-ха, там слезы такие. Ушла жена, а что смеяться-то, ушла жена. До этого этот вопрос семьи, был святой, ушла жена, как? Это вообще не осмеивалось. И прочее. И Огурцова, который был, впрочем, таки, за какие-то стандарты, его сделали плохой. А вот это вот вся молодежь, понимаете, как подать? Можно ярко подать. Недостаток, и можно правильность поддать так, что, понимаете, вот откуда вот сразу начались эти фильмы, до этого не было никогда. И посмотрите фильмы, которые были до 53-го года, там посмотришь, они серьезные такие фильмы, но после них ты чувствуешь себя в порядке, ты чувствуешь себя сильным, ты знаешь, что делать после этого, после этих фильмов. У тебя нет предназначения о чем-то, у тебя все в порядке. Можно было пофилософствовать с кем угодно. Вот так, так удобно. И в науке то же самое. И поэтому Козыреву вот как бы повезло, не повезло. А Козырев, знаете, он был одних, знаете, как вот как в официальной религии, которая постоянно официальная религия, время от времени появляются святые, и фарисейство мировое в их задачу или сверхзадачу входит их просто вот как-то убить, зашельмовать, точно так же и у ученых. И вот Козырева тоже самое зашельмовали, но поскольку он, понимаете, занимался временем. Я хочу сказать, что время — это та вещь, с которой мы можем апеллировать, больше, ну, с которой можем взаимодействовать. Вот Священное Писание говорит: разговаривай с Богом, молись Ему. Мы с временем можем взаимодействовать. И больше я вам еще что скажу, мы больше ни с чем другим взаимодействовать не можем. Мы только с Богом можем взаимодействовать, все остальное прилагается. И поэтому мы будем говорить: Бог как время. И какое бывает время? Оказывается, бывает время, Козырев говорил, время бывает скорби. Вот время, его можно пощупать. И ты должен с ним взаимодействовать. Есть время, бывает радостное. Есть время медленное, есть время быстрое. Есть время ускоряющее, и там много-много-много. А мы говорим о времени, ну какое время? Вот как есть, так и есть. Мы прекрасно знаем, что, скажем, день старика — это как час у ребенка. Тут переживает столько событий. Время можно раздвигать. Мы не успеем в этом мире просто вписаться, если мы не будем раздвигать. Вот в настоящем, в дыхании времени. Мы не должны ни вперед. Давайте я вам сейчас просто почитаю афоризмы за время, а потом я это все, ну, на формулу расскажу вам. Что это не просто народная мудрость. Мы читаем, хорошо сказано. И ведь, наверное, так оно и есть. Но мы не поступаем так, потому что думаем, ну просто это фигура речи замечательная. Ну и, наверное, это правда. Ну, это же поэзия. Это не поэзия. Это практика жизни. Сначала зачитаем, как бы, как это, как поэзия, а потом я эту поэзию расскажу, что говорят о этой поэзии ученые. Она у них в формулах. Итак, Сейчас. Он. Ничем человек не может распорядиться в большей степени, чем временем. Фейербах. И кажется, как я могу этим, а время, как я время? Время оно распоряжается. Нет. Человек распоряжается временем. Время – это мираж, оно сокращается в минуты счастья и растягивается в часы страданий. Олдингнот какой-то. Время – движущийся образ неподвижной вечности. Жан-Жак Руссо. Власть времени – это закон, достойный уважения. Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время. Человек же талантливый, стремится его использовать. Шопенгауэр. Веди счет каждому дню, учитывая каждую потраченную минуту. Время единственное, где скаренность похвальна. Томас Манн. Излишняя торопливость, так же как и медлительность, ведет к печальному концу. Шекспир. Промедление смерти подобно. Какой-то полководец. Если хочешь иметь досуг, не теряй времени даром. Бенджамин Франклин. Большинство людей работают большую часть времени, чтобы жить. И незначительное свободное время, остающее у них, настолько тревожит их, что они своими способами стараются избавиться от него. Гёте. Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, ничего не делай. В важных делах жизни всегда надо спешить так, как будто бы от потери одной минуты должно бы все погибнуть. Виссарион Белинский. Ничто не озадачит меня больше, чем время и пространство. Продолжительность времени определяется нашим восприятием. Размеры пространства обусловлены нашим сознанием. Поэтому, коли дух покоен, один день сравняется с тысячей веков, а коли помыслы широки, крохотная хижина вместит в себя целый мир. Время не проходит впустую, не катится без всякого воздействия на наши чувства. Оно творит в душе удивительные дела. Святой Августин. Гибнет в потоке времени только то, что лишено крепкого зерна жизни, а следовательно, не стоит жизни. Понимаете, что гибнет? И в священных писаниях говорится, все, что по воле Бога ты сделал, никогда тебя не уйдет, и никто украсть не может, и никогда не погибнет, и что бы с тобой ни происходило, то, что ты сделал без него, то есть без любви. Это напрасная трата времени. Ты потратишь силы, раз, потеря напрасная, и потом у тебя будет забирать, опять и переживания тоже. То есть дважды ты будешь страдать. Никто добровольно не раздает своего имущества, но каждый, не задумываясь, делит с ближним свое время. Ничем мы не швыряем так охотно, как собственным временем, хотя единственное в отношении последнего бережливость была бы полезна и достойна похвалы. Всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени. Карл Маркс. Также. Нельзя убивать время, не вредя этим вечности. О, вот это интересно. Нельзя убивать время, не вредя этим вечности, не повредив душе, а значит счастью. Протекли месяцы, все, что сокрыто теперь, раскроет некогда время. Время идет медленно, когда за ним следишь, оно чувствует слежку, но оно пользуется нашей растерянностью. Когда у человека много свободного времени, он немногого достигнет. И вот на этом мы пока прервемся, хотя этих высказываний много. Еще. Ну, потому что это очень такие, знаете, такие сархивированные, такие плотные, когда много-много-много мы их даже не будем сознавать. Есть ли наказание в этом мире Божье за то, что мы не слушаем Бога? Есть ли такое понятие, как месть? Есть ли такое понятие, как вендетта? Ну, мы знаем, в литературе есть. Но есть ли в них что-то хорошее? Священное Писание говорит, нет, не надо никакого суда, никакого мщения, Господь прощает, и ты прощай, вот, и будет хорошо. Но знаете, что интересно? Вот Шрила Прабхупада вот в этих своих книгах тут писал, что есть 10 принципов преданного служения, и одно из них, это с гневом обрушиться на тех, кто встает между Богом и человеком. С гневом обрушится на непреданных, если они поднимают голову. Если, знаете, есть преданные или верующие, ну, друзья называют, или там правоверные в каждых религиях по-своему, есть такие невинные, есть которые пользуются Богом как товаром. То есть они просто паразиты, посредники. И вот когда вот, если они невинные, не надо их трогать. Вот они там, грех это ошибка, а есть злонамеренное действие. И вот кто занимается злонамеренным действием, например, официальная религия такая, то верующий человек с гневом должен на него что-то набрасываться, что-то делать, обличать его. И если он этого не делает, то следующие 9 этих преданного служения, вот этих вот в список, можешь просто не делать. Это говорит, это сейчас, конечно, все вырезано. Я вам прочитаю из Библии прочитаю. Из Библии. Книга пророка Исаия. Я к тому, что если мы этот момент упускаем, то мы, понимаете, Вселенная дышит. Вечность дышит, и значит, есть вдох, а есть выход, выдох. Есть вдох, есть выход. Если, как это написано, вот Экклезиаст, пророк Экклезиаст, он же Соломон, самый такой, вот считается, мудрый такой еврей, да? Что он там говорит? Это Экклезиаст, или книга Экклезиаста или Проповедника, глава 3. Всему свое время. Время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженные. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. О, интересно. Оказывается, есть время ненавидеть. И Господь и ненавидеть должен ты тогда, не когда, как ты решил, когда ситуация сложилась, а когда тебе изнутри тебе это скажут. Потому что все, что изнутри, все во благо. Но вовремя, главное, вовремя. Время в войне и время миру. Что соделал он прекрасно в свое время и вложил мир в сердца их? Ну и ладно. Ну понятно, да. Есть то, а есть это. То есть говорится противоположные вещи. И если мы вот этот вот гнев уберем, то есть огонь, огонь с нашего сердца уберем, потому что мы тогда не сможем и сострадать. Потому что сострадание – это гнев к ситуации, которая на ближнего. Это дополнительный ресурс. Если не наказывать негодяя, это значит его поощрять. И мы знаем, если со священных писаний святые гневались, о, еще как. Еще как гневались. Вот и поэтому книга пророка Исаия. А к тому, что наказание, если ты сделал все, что-то не так, а мы всегда знаем, что когда мы сделали что-то не вовремя, мы это знаем, на это есть совесть. Совесть говорит, молчи. Совесть может сказать, солгать. Потому что, ну, может, вот индийские фильмы этим изобилуют, что и потом там какой-то приходит седоволосый старец и говорит, то, что вот из милосердия солгать, это сразу превращается даже в правду, там вот, там Зита и Гита, помните фильм? Там есть такие вещи. И вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Это к тому, что да Боже мой, я ж тут вот весь такой замолился, я весь люблю, я всех простил. Что же Господь не вошел в мою жизнь, не дал мне денег, потому что мне тут на хлебушек не хватает, у меня отношений нет, почему сын, дочь у меня не в порядке? Почему? Прямой ответ. Вот Исаия говорит, рука Господа не сократилась. Господь не протянул к тебе руку, ничего не сделал, и ухо его не тяжелело, чтобы слышать. Потому что беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. А грехи ваши отвращают лице его от вас, чтобы слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста говорят ложь, язык произносит неправду. От чего? От страха. Предыдущая лекция. Страх есть у всех, но преодолевший страх есть герой, которого страх преодолел, есть трус. Здесь говорится о трусах. Ты трус, ты говоришь ложь. Все, Господь тебя не касается, и хоть замолись. Священное Писание написано, вот это Бхагавад-гита, написано для людей, так и написано вот в издании 2014 года, для людей, склонных к подвигу. Или для преданных, по-другому. Преданных. То есть они уже совесть слышали, тогда им это писание хорошо, как бы вжило. Если трус, для труса это писание нельзя говорить. Вот здесь написано, бисер перед свиньями не надо. Свиньи, они работают только на свой желудок, на чрево. Они склонны к подвигу. Не всем это надо. Не то, что их надо трогать, а ну-ка свиньи быстро встали на свое это. Вот. Никто не возвышает голоса за правду, никто не вступается за истину. Это предыдущая лекция, можно сказать. Я говорю, все знают, Я тут как это, как фонарь среди бела дня, как в одной песне. Фонарь среди бела дня. Все это видят, и я с фонариком говорю, вот так же. Они говорят, а, да, мы это знали, а что ж вы не говорили? Если все сказали на белое-белое, а черное-черное, какая бы жизнь настала? Но трусов много развелось. И эти трусы наказаны тем, что Бога в их жизни нету. Они думали, они спаслись от чего-то там, да? Нет, они лишились Бога. Могут не рассчитывать на другое. Потому что из-за них вот это беззаконие. Никто не возвышает голоса за правду, никто не ступается за истину. Надеются на пустое, говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Дела их, дела неправедные и насилие в руках их. Потому что, знаете, а я же ничего не делал, как в анекдоте. Человек попадает в ад и говорит, ты что не делал? А ему говорят, вот за это вот и попал. Что ты ничего не делал. Откуда зло берет силу? С жертв, которые согласились. Откуда религия берет силу? Бывает, в религии случаются чудеса. Например, знаменитый там этот храм, забыл, как его называют. Там туда бесконечно, днем и ночью, там поток людей, туда самый богатый храм там. Там Кришна вот так вот, вот руки держит. И там все материальные, заметьте, желания сбываются. Потому что мы мистики по природе своей люди. И мы свою мистику отдаем туда. И вот нам вот это как, знаете, как собаки кочно такое сделали. Ну, и у меня, ой, и я всем говорю, они просто богатеют. Этой мистикой я сам могу руководить. Сам мне храм не нужен. Мы просто не верим в себя. Не в себя, а в Бога, который вот там, внутри. Многие бегут ко злу, они не спешат ко злу, они не спешат на пролитие невинной крови, не спешат. Мысли их, мысли нечестивые, опустошение, гибельность сидят их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Нет духовных людей, которые должны судить. Духовный должен судить. Не судите, да не судимы будете. Написано в Библии, духовный должен судить. Вот здесь написано, духовный должен судить. Душевный не знает, как судить, а духовный должен судить. А вот здесь написано, что самые лучшие слуги Господа, которые судят безбожников. Не беззаконников, а безбожников. Чем отличается беззаконник от безбожника? Судят. Ну, надо было это. Я сейчас не найду быстро этот текст. Самые лучшие. Ну, потом найду. Поверьте на слово, я читал это много раз. Закон можно издать любой. Кто издает? Ну, кто наверху, тот издает. Для кого они издают? Для себя они издают. Чтобы был порядок, чтобы спокойно там, как это, сейчас называется мировая буржуазия, еще со времен Ленина, да? Мировая буржуазия. Ну, сейчас их по-другому немножко называют. Там и рептилоиды называют, и по-другому, и там, и ну, как угодно. Мировая буржуазия, давайте согласимся с этим термином. И вот они просто смотрят, чтобы там народ как-то поглупее был, разделяя властвуй, да, вот, и, ну, появляются люди, которые это понимают, начинают это говорить, и вот они, эти люди, самые лучшие для Бога, говорится, которые, они безбожников наказывают, не беззаконников, а безбожников, понимаете разницу между безбожниками и беззаконниками, закон дело такое, пластилин, можно так слепить, можно так слепить, закон что дышло, а безбожник все понятно. Ну это наподобие, знаете, вот говорят, вот самый худший порок это там гордыня или может быть это самый худший это зависть. Но все люди знают, что самый худший порок это трусость. Трусость презирают всегда, всегда и везде, всегда, в любой традиции, в любой религии, в любом народе. Трус это фу. А если там гордый, ну он смешон даже, и жадный, ну жадный у него такое, там у него что-то такое. Ну, презрения такого нету. Презрения. Ну, трус, все. Вот это вот, вот это Божье, понимаете, вот то, что не меняется. А закон меняется. Давайте сегодня вот этот закон будет, будет самый плохой или самый там, ну, жестоко наказуемый, а вот это тут попустим. А сейчас вообще разрешили беззаконие, а скоро введут это в добродетель уже, да? Итак, пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Почему? Потому что нет суда. И мы ждем, вот Бог придет, а вот, на, вот эпоха Водолея там придет или уйдет, а вот другая эпоха, и все само собой разрулится. Нет, нет суда. Нет суда. Раз нет суда, значит, тебя будут нагинать, тебя будут иметь, и, не, и Бог тебя не спасет. Почему? Потому что нет суда. Потому что ты видишь что-то не то, и ничего с этим не делаешь. Ничего с этим не делаешь. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Коррупированное все. Правильно, но коррупированное. Ждем света, а вот тьма. Озарение, а ходим во тьме. Осязаем, как слепые, стену, как без глаз. Ходим ощупью, натыкаемся в полдень, как в сумерки. Между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, стонем, как голуби, ожидая суда, а его нет, спасения далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны перед тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Что против нас свидетельствует? Как определить, что Бога нет? У тебя есть чудеса в жизни? Нету. Ты отошел от Бога. Ты отошел от Бога. Вот есть, говорится, есть атма, есть параматма. Вот они в одном месте тут вот находятся, в районе сердца находятся. Но вопрос, какое расстояние между ними? Расстояние. Расстояние. Если люди сплоченные, вот они сидят в метре друг от друга или в километре друг от друга, по телефону говорят, если они близки. Они прямо вот так вот разговаривают. Короткое замыкание. Хоть в Австралии там где-то. Я здесь, он в Австралии. А если они враги, если они, у них нет отношений, они будут рядом сидеть, но между ними пропасть, расстояние, пропасть. Им надо наводить такие мосты, как, о чем-то поговорить, сначала о погоде, мосты надо наводить. Понимаете? Если в одной семье, а там пропасть, расстояние. Какое расстояние? Какое расстояние между тобой и Богом? По какому поводу и когда, и как часто ты к нему обращаешься? Вот. В связи с чем? В связи с тем, что тебе надо, или он тебе что-то говорил, а ты как-то оправдывался. Ты удлиняешь расстояние своей вот этой логикой. Расстояние. И знаете, что такое расстояние? Я вот сейчас прочитаю, я же обещал вас это загрузить наукой, да? Я сейчас прочитаю, что такое расстояние. Расстояние по науке. По науке. Расстояние между двумя точками. Казалось бы, чтобы мы оценили зауважали науку. Расстояние между двумя точками. Вот. Между двумя точками. Ну, можно так, конечно, можно так. Вот какое расстояние между двумя точками? Знаете, что наука говорит? Расстояние между двумя точками равно квадратному корню из суммы квадратов разностей координат на каждой оси. Кривая, каждая точка на плоскости характеризуется двумя координатами, и каждая точка в пространстве тремя. Для того, чтобы определить расстояние между двумя точками на плоскости, надо ввести две координаты двух точек. Сложно, да? Нам кажется, что вот и вот. Вот я, вот вы. Берем рулеточку, меряем. А наука говорит, нет. Надо сначала определить, в какой системе координат я нахожусь, и в какой системе координат вот этот товарищ находится. И тогда, оказывается, рулетка не работает. В какой системе координат? В какой системе координат Бог находится, а я нахожусь в системе его координат? Когда я нахожусь в системе его координат, между нами Вообще нету никакого расстояния. Но поскольку у меня нет чудес, а он такой мистик, и, кстати, покровитель мистиков, значит, я, наверное, не в духе святом, не в сознании Кришны там, и так далее, не правоверный вот такой. Между нами есть расстояние. Мы в разной системе координат. В какую систему координат я влип вообще? Редко кто влипает в будущее, в свои, знаете, такие прожекты строят, там, маниловщина называется в народе, да? Но в основном все люди в прошлом. Уже готовые системы для эксплуатации созданы. Говорится, что они божьи, или какие-то непатриотические, или какие-то они очень нужные. Ты туда влипаешь, ты в той системе координат. И когда Бог тебе что-то говорит, ты ничего не можешь. Я вам сейчас зачитаю одну интересную вещь. Видите? Расстояние. Смотрите, что говорит наука. Просто наука говорит. Это вам тут и экзотерика, и эзотерика, и вся духовность. Понимаете? Ну, нам дали в школе линеечку, и вот это все. Нет, все как раз сложнее. И люди приходят, говорят, вот я все правила выполнила, вот, а сын все равно наркоман. И молилась, а вы в каких системах координат? Кому ты вообще молилась? В разных, понимаете? Что-то не работает. Может, глубже посмотреть? Я могу говорить правильные слова и правильные молитвы. Вот мне, я долго смеялся, когда получил вот одну такую вещь. Знаете, пишет его милость Патита Павана Прабху. Все знают такого человека, да? Начинал товарищ хорошо. Мы хорошо все начинаем. Ну, потом у него бизнесок появился. И вот его статья. Статья, конечно, замечательная, на первый взгляд. Духовность отличается от религии тем, что в религии надо все делать по правилам, а в духовности надо все делать так, как нравится Богу, как он просит. Аплодисменты, да? Правильно же? Правильно. Если он просит нарушить правила, то значит именно так и следует поступать. Какой революционер? При этом нет преступления, так как все правила написаны им самим и же им установлены. Поэтому он может менять их, как ему хочется, и тогда ему, и когда ему это хочется. Но если мы не готовы идти на нарушение правил, значит мы служим не Богу, а правилам. А значит в определенный момент кто-то из людей может построить эти правила под себя и начать эксплуатировать и религию, и религиозных людей в своих корыстных интересах. Какой смелый человек, да? Так религия встает на сторону атеизма и даже начинает ему служить. И перечисляет, это, ну, надо сказать, вот свое и что-то из Писания для подкрепления. Арджуна перечислял все правила, по которым воевать не следовало, но в результате понял, что главное правило – это выполнить план Бога. Он долго переспрашивал Кришну, точно ли это его план. И когда убедился, что ошибки нет, начал войну. Его милость Патита Павана Прабху. Это, знаете, мне напоминает песня Смолова такая, называется «Средь бела дня». А комментаторы с улыбкой выдают сегодня то, что вчера еще под пыткой не промолвил бы никто. В то же время там, где надо, и подмажут, и лизнут, а не то с высокого клада, их уволят в пять минут. Когда все уже заговорили, что параматма, и я имею как бы такой шанс надеяться, что и мой вклад в это есть, многие, не только я, многие, что вот же. Вот. И они уже смотрят, люди уже на них смотрят. Если они не начнут это говорить, это очень похоже, знаете, как католическая церковь долго не признавала изобретение Джордано Бруно, что вот вокруг солнца все крутится, а не солнце вокруг нас. И через 200 лет, когда весь мир уже признал, они признали, что да, Джордано Бруно, ну тогда-то 200 лет. То есть они признают, потому что ну, деваться же некуда, потому что народ уже будет на них вот так вот смотреть. И вот он, смотрите, какой герой. Это тот Патита Павана, который сначала, вот он, такая популярность была, что вот я иду, а там окна не горят, значит, он, наверное, он не стал, значит, садхану не соблюдает, и все, Джай, какой он молодец, может, он в ночную смену работал, да. Он такой смелый был, и в храм его не пускали, ну, только бизнесок, только там в совет попал, все. И когда его спрашивают Патиту Павану, а что же ты, а как же, как вот перед Кришной, значит, заиметь отношения, он говорит, чтобы отношения с Кришной, надо заиметь отношения с твоим гуру Дикше, с президентом храма, со старшими там преданными, понимаете, под какую дурку. И этот человек сейчас вот это пишет. Но если даже вот это мы внимательно посмотрим, посмотрите, что он пишет, вот. Даже это внимательно посмотрим. Если мы не готовы идти на нарушение правил, значит мы служим не Богу, а правилам определенный, а в определенный момент кто-то из людей, да мы знаем уже этих людей, это не кто-то, и не в определенный момент, это уже сейчас есть. Но назовите интересные фамилии, кто-то из людей. То есть он говорит, ну у нас сейчас все в порядке, но кто-то из людей когда-то, может быть, это уже существует. Ты врешь, дорогой, может построить эти правила под себя, да уже подстроены. Уже подстроено, вот Бхагавад-гита, которая синего цвета, она уже полностью перестроена, и начать эксплуатировать и религию, и религиозных людей в корыстных целях. А что, этого еще нету, что ли? Есть. Про банк я рассказывал, Бхактивиньяна Госвами, забыл, этот генерал Лебедь, когда баллотировался, да, и Бхактивиньяна Госвами там, забыл, там преданный у него банк как-то назывался, еще Кришна Ру они спонсировали, вот это МММ, да, вот это все, вот это, и они туда все деньги преданных, и они там пропали просто. Или, например, что это не в своих интересах, или, например, Адвайта мне вот на прошлой неделе, мне позвонили вот на прошлой неделе, продали храм в Нью-Йорке за 60 миллионов долларов, Кришнаитский храм. Но предварительно переписав на частное лицо. Кто это сделал? Адвайта, который ненавидел основателя Ачарьи Прабхупаду. Ненавидел. Это что сейчас не творится, что ли? Вы думаете, у нас это все сейчас не так? Сейчас Бхактивиньяна Госвами опять сбежал во Вриндаван, там у них там какая-то катха, там этот Вранджендра Кумар там с ним. Все понятно всем. Потому что тут сейчас идет перестройка, вкладываются деньги куда-то. Это не злоупотребление разве? Там, знаете, сколько крови. Почему Патита Павана об этом молчит? Кто-то, понимаете? А если я скажу, что деньги преданных пошли на разворачивание войны в Чечне, вы мне вообще не поверите, а я знаю, что это так. Просто туда это мафия. Просто направлялись туда, это денежки вот эти вот. С того же банка. А мы вот такие вот, ну там кто-то ошибся, нет, это уже есть. А почему? Почему? Так, сейчас, мы, что-то я разгорячился, я вам обещал про время. Все видели фантастические фильмы, что время, можно в будущее слетать, можно назад прилететь, да? Ну, фантастика. Но потом сказали нам, что, ну, и мы, знаете, мы движемся в будущее. Время в разных точках, вот на этом кресле, и на этом кресле, и на этом кресле. Время течет по-разному. Почему? Там разные предназначения, разные. В каждом человеке время течет по-разному. Время, которое на Земле, и время, которое на спутнике, течет по-разному. Это не теоретически, это не какие-то микроны, которые потом через тысячу лет, может, там коррекцию. Каждый день на спутнике, вот этот GPS, знаете, система, да, навигации, ну, на машинах там ездят, и вот он им показывает. Каждый день на спутнике корректируется время. Потому что там время на спутнике течет медленнее. И есть необходимость каждый день корректировать. А с какое расстояние? Небольшое расстояние. То есть это практично? Практично. А как нам это, практично или непрактично? Например, известно, что человек, который в горах живет, он намного меньше может есть. Почему? Там по-другому время идет. Медленнее. И он за это время, то есть по часам столько же пройдет. Даже часы там отстанут на чуть-чуть, но он там сделает гораздо больше, чем находясь в низине. Чуть-чуть. Но они живут, а? Они живут. и живут дольше, и делают больше. Если у нас время здесь быстрее, это оно просто, это мы тут вот медленные вот такие ходим, знаете? Почему? Потому что подвержены влиянию гравитации. Человек, который от Бога дальше, 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 он тяжелый, это гравитация. Гравитация — это такая же сила. То есть насколько ты не левитируешь, скажем так, насколько ты не левитируешь, настолько ты дальше от Бога. Вот так вот очень, ну, так, может жестко, но вот так вот. Левитация — это связано со временем. Левитация связана с энергией времени. Гравитация связана с энергией времени. С энергией времени. Про коллайдер слышали все, наверное, да? И кто что про него? А вы знаете, что его построили для чего? Для времени. Для путешествий во времени. Был такой человек, я записал, как-то его зовут, когда ему было 10 лет, у него умер отец. Рон Маллет. Он такой чернокожий. Умер отец, и он так говорит, как же так? Он умер от рака, как же так? Надо что-то было делать. И он поставил себе цель вот сделать бы машину времени, чтобы вернуться. Чтобы вернуться в прошлое, вылечить отца, и чтобы он не умер. 50 лет он посвятил вот этой проблеме времени, и сейчас Рон Маллет заявляет, что мы сейчас можем построить машину времени, чтобы вернуться туда, поехать сюда, поехать туда. Ну, конечно, никто ему... Есть ли машины времени сейчас? Я думаю, что они есть. Но, конечно, народу об этом лучше не знать. Обычно говорят, что машина времени — это так, поездка в один конец. Нет, и туда, и сюда. Все ученые набросились на эту проблему, изучили по формулам все, ну, законы, которые есть, и знаете, что они выяснили? Нет закона перемещения во времени, чтобы, ну, запрещающего перемещение во времени. Нет закона, запрещающего перемещение во времени. Если мы немножко так подумаем, то мы вспомним, что были такие случаи. Кто-то куда-то исчез, потом раз, на часах у него столько там, а он говорит, я где-то я был, непонятно, да? Много таких, много историй, я не буду на них сейчас задерживаться.
Время можно замедлять.
Время можно замедлять, можно ускорять, но всему есть свое время, понимаете, всему свое время. Ну, например, и почему-то оно всегда с Богом связано. С Богом связано. Например, вот этот знаменитый архипелаг ГУЛАГ, там был один священник, которого... Ну, упекли там по какому-то там по доносу, да, и один 20-летний юноша, который был вместе с ним, и там были, которые конвоиры, ну, просто звери, ну, таких специально туда и посылали, и вот, они что-то провинились, этот молодой за этого, за старца заступился, их обоих в карцер. В карцере, если ты больше 10 минут находишься, ты замерзаешь, ну, там... Было такое время года, была такая погода. И эти охранники заигрались в карты или что-то, они 20 минут. Ну, там надо было 5 минут, чтобы, ну, для острастки. И это, давай отогревайся, ну, значит, реанимируйся. 20 минут. И когда они, ой, ты там, они уже, наверное, уже все там окочурились, пришли туда, они там увидели, что, а их там не двое, там еще кто-то ходит. А им показалось по времени, они там где-то минуты 2-3. И между ними кто-то ходил. Такая ситуация, как писано в Библии, когда там Сидрах, Месах и Авденаго там в печь кинули, и они не сгорели. Потому что все остальные энергии, там холод, тепло, радиация, не радиация, они производны от энергии времени. От энергии времени. И мы, если мы, вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю, первоисточник. Время – это нематериальная субстанция. Потому что этот самый Николай Козырев сказал, энергия времени, она перемещается с одинаковой скоростью из любой точки в любую точку Вселенной. Одинаково. Это практически описание Параматмы. То есть уже тут находится. Стоит на месте и перемещается со страшной скоростью, написано в Бхагавад-гите. Вот что такое время. И мы можем с ней взаимодействовать. Если мы будем с этой, с изначальной взаимодействовать, но нас же учат взаимодействовать с производными. Все, там причинно-следственная связь. Там мы завязаны. Но мы можем взаимодействовать с первопричиной. Более того, я на бис повторяю, более того, мы больше ни с чем не можем взаимодействовать. Когда нам кажется, что мы взаимодействуем с другими вещами, на самом деле они взаимодействуют, мы подчиняемся им. Чтобы мы ценили, что такое разговор с Богом, что это вечность живая, она дышит. Ты должен попасть в такт с ней. У меня была когда-то лекция «Второе дыхание». Второе дыхание. Знаете, что такое второе дыхание, да? Ну, говорят, что вот у голубей есть там мешки такие, да, и когда они и кислород и на вдохе, и на выдохе. Так вот, второе дыхание, на самом деле, у спортсменов, это когда ритм твоего сердца, ритм твоих мышц, ритм твоего дыхания, ритм и такой, который в мозгах, в первую очередь, ритм, совпадают, и тогда ну, ритмично, и ты тогда просто летишь. Ты синхронизирован. Когда по стадиону бегаешь, ну ты на третьем круге, это только твои органы подстраиваются. Или ты такой опытный спортсмен, когда ты со стартовой антираз автоматически настроились. Когда обычный человек этого никогда не делал, он когда бежит, он работает асинхронно. Его дыхание мешает его ногам, его сердце мешает его дыханию. И поэтому он так медленно запыхался, и у него все органы просто воюют друг с другом, получается. Потому что он в таком режиме, в экстремальном, никогда не делал, не привык. Второе дыхание, когда синхронизация наступает. Я говорю о синхронизации твоего времени. То есть твоя система координат должна совпасть с системой координат Бога. Второе, его дыхание, когда ты дышишь его воздухом, тогда у тебя все хорошо. Совпала система координат. Тогда ты являешься воплощением Господа. Так написано. Воплощение. Вот. И тогда получается как чудо. Тогда вот эти все законы. Хочу обратить внимание, что вот когда мы говорили про Брюс Ли, да, энергия, формула энергии какая? Помнит кто-то? Или уже забыли? Энергия. Е равно МС квадрат на 2. С квадрат. То есть скорость, с которой ты движешься, умножается сама на себя. Ты чуть-чуть прибавил, а энергии намного больше. Ты прибавил на чуть-чуть, а энергии намного больше. И тогда свобода, тогда вот чудо, свобода. Но когда гравитация над тобой тяготеет, понимаете, чем больше скорость, тем больше ты от духа. Тем меньше скорость, тем больше ты от материи. Зависимость. И вот смотрите, а что такое гравитация? Формула есть. F равно... Ну, не знаю, надо было нарисовать. Расстояние гравитации между двумя телами равна. Значит, гравитационная постоянная есть, которая 6,67, практически 666, знаменитая, да? Вот, так и назовем ее, чтобы вы испугались сильнее, что гравитация, ничего хорошего в ней нету. Вот это 666, на 10 в минус 11 метра в кубе, умноженное на массу этого тела, на массу этого тела и на квадрат расстояния. Деленное на квадрат расстояния. Обратно пропорционально квадрату расстояния. Чем дальше, тем слабее гравитация. Гравитация обратно пропорционально квадрату расстояния. Я к тому, что вот если вот с Богом ты чуть-чуть дальше, и у тебя все рушится. Ну я же вот чуть-чуть согрешил, а тут такое обрушение. Потому что это в квадрате всегда будет. Это будет в степени. Коли ты уже сделал заявку на жизнь, Будь готов не просто, ты столько сделал, и тебе не действие равно противодействие. Вот это ньютоновская физика для камешков, для живых организмов. Там все, ты чуть-чуть надавил, тебе намного. Старицей говорится, да? Вот старицей как хорошее, так и плохое будет. С одной стороны, как бы не очень благая весть, я чуть-чуть нагрешил, оно меня вот это обрушилось, и я весь такой вот. Теперь в нуле, просто двигаюсь вот так вот, ну, добропорядочный такой гражданин. Но если ты и по совести ну, ускоришься по совести, да, то тогда и выход будет. Ты чуть-чуть, говорит, вот человек делает шаг, Господь тысячу, ну, тебе навстречу делает, понимаете? Квадрат. А про расстояние уже сказал, что такое расстояние. Итак, давайте. Давайте немножко вот. Большой андронный коллайдер. Вот мы тут, нам тут втюхивают физику, химию, которая не совсем та химия, не такая физика. Вот. Ну, кто начинает астрономию тоже. Вот. А сами занимаются чем? Большой андронный коллайдер. Большой андронный коллайдер, сокращенно БАК. Ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжелых ионов, ионов свинца, для изучения продуктов их соударений. Коллайдер построен в ЦЕРНе, Европейский совет ядерных исследований, находящий около Женевы, на границе с Швейцарией. Вы понимаете, о чем я говорю? Коллайдер, да? Слышали? Вы слышали про него вообще?
Да, слышали.
Слышали, молодцы. БАК является самой крупной экспериментальной установкой в мире. В строительстве и исследовании участвуют более 10 тысяч ученых и инженеров более чем из 100 стран. Как по-вашему, это проект одной страны или это проект мирового правительства? Это проект мирового правительства. Большим он назван из-за своих размеров. Длина кольца составляет ну, где-то 26, ну сколько это там, километров, в общем, километров. Все это под землей. Андроны названы из-за того, что ускоряют андроны. То есть я хочу сказать, что смотрите, как все серьезно, пока мы тут играемся в псевдодуховность, люди конкретными делами занимаются. То есть есть тяжелая частица, состоящая из кварков. О, а вы знаете, что такое кварки? Про кварки вообще нельзя говорить, потому что... Что такое вот таблица, чтобы понимали, куда шагнула наука, и нам про это ничего не известно. Временем занимаются давно и по полной программе, за нашей спиной. И подсадят тебе чип, и изменят тебе что угодно. И те и в прошлое, и те, что хочешь, сделаешь. И поэтому какая сейчас у нас задача? Ну, спасение или выживание, или жизни, как сказать. Какая? С этим временем настоящим, с Богом, с вечностью, дышать одинаково. И тогда никто, никакой коллайдер, ничего тебе, ни чипизация, ни обмануть тебя нельзя, ничего нельзя с тобой будет сделать. Потому что вот эти вот умники, демоны, скажем, они прекрасно знают законы кармы. И так тебя они не тронут, если ты с Богом не тронут. Если ты будешь с псевдо-богом, то есть ты будешь религиозностью соблюдать, с тобой что хочешь можно сделать. Ты должен быть с настоящим Богом. И вот сегодня, вот что-то у меня как предисловие получается длинное, до практики никак не дохожу. Какое же бывает время, и что с ним можно сделать, как с ним можно сделать практически, практически. Ну вот, дочитаю за этот коллайдер. Коллайдер — это по-английски сталкиватель. Из-за того, что пучки и частицы ускоряются в противоположных направлениях, сталкиваются в специальных. А кварки — это знаете что? Я начал говорить, я опять забыл. Таблица Менделеева — это значит вот 7 на 7, и там вот какие вот в нашей Вселенной, какие могут быть частицы. Частицы, которые можем использовать, которые есть в земной коре, которые там есть там... Начиная с водорода и так далее. Да? И вот они, вот полный комплект. Но частицы все состоят, эти не частицы, а атомы. атомы, атом железа, атом водорода, состоят из всего трех элементов, сказали. Модель Бора. Протон, нейтрон, электрон. Наличие вот этих трех величин говорит о том, что ну, из этих трех можно составить вот это огромное количество, вот эту всю таблицу Менделеева. Начали копать дальше, оказалось, что этих элементарных частиц больше, чем вот этих вот атомов разных. Больше. И когда там за 2000 уже стало заходить, один товарищ предложил идею кварков. Есть такие кварки. Из трех частиц можно построить, потому что там протон, нейтрон, электрон, антипротон, антинейтрон, там мезоны, пи-мезоны, есть мю-мезоны и много-много-много-много-много. Например, вот эти протоны, почему вот в куче там в ядре, потому что вот эти, я предупреждал, что я буду нудным сегодня, да? Вот эти, они как вот, как жонглеры, такая схема, какими там кеглями обмениваются, и вот они мю-мезонами вот это обмениваются, и поэтому вот находятся в куче. Так вот, то есть, ну, нужные. И вот оказывается, вот эти вот тысячи-тысячи вот этих элементарных частиц состоят всего из трех кварков. Потом сказали, они разные, бывают разного цвета. И представляете, в этом коллайдере добрались уже до этих кварков. Эти кварки, каждый из них кварки, вот три кварка, например, в куче собрать, это будет протон. В другой последовательности, например, вот кварки, например, там, ну представьте, желтый, синий, зеленый. Как три цвета, да. Вот если два синих и один зеленый, значит это будет один элемент. Два зеленых, один синий, другой элемент. И вот из трех комбинаций можно составить только 10 комбинаций. Это будет самые тяжелые. Это протон, нейтрон, антипротон, антинейтрон. Это все, что мы знаем в школьном образовании. Но еще 6 есть, таких же по массе. И последний, который открыли, омега-гиперон, его так назвали. Минус гиперон, его теоретически вычислили, потом открыли. Это явилось блестящим подтверждением. Теория квартов, она... Эти кварки, таблица Менделеева, если вот так 7 на 7, то это, знаете, внутри там 3, и она такая на 6 частей, вот так вот как-то вот расползается эта система. Ну, я не могу на пальцах так объяснить. Туда пошли, ну, тут такое, вот такого формата, плоскостного, если его. Вот. И они занимаются вот этим. И есть там такие, слышали, наверное, частицы времени. Кто-то знает, какие частицы времени, как называются?
Секунды.
Не, это единицы измерения времени. А есть частицы времени. Есть частицы времени. Вот.
Следовательно, частицы Бога.
А? Нет, это энергия, просто энергия. Но она разная. Мы с временем взаимодействуем так или иначе. Но у нас есть выбор, как взаимодействовать и с каким именно временем нам взаимодействовать. Время, оно разное. Это как я пришел, и вот на базаре я хочу это куплю, хочу это куплю. У нас тут есть выбор. Когда мы говорим о выборе, на самом деле мы выбираем только время. Ну, например, ну, самое простое, чем мне заняться? Это психологи давно знают, это, ну, психологи не такие уж ученые, тоже ученые, но там, ну, здесь вот прям четко говорится, что это вот такая характеристика. Если ты занимаешься этим, значит вот такая элементарная частица, значит у тебя будет вот это. Буквально вот физика, квантовая, но все равно это физика, физика, и по-другому быть не может. Ну, например, вот всем известно, что такой... квадрат, разделенный на 4 части, да? Срочное, важное, один квадрат. Вот если вот написать срочное, несрочное, тут важное, неважное, да? Вот есть срочное, важное, есть срочное, неважное, есть несрочное, неважное, а есть несрочное, важное, да? И все знают, что если заниматься всегда несрочным, но важным, то тебе никогда авралов не будет. Если все время заниматься срочным, важным, то у тебя все будет меньше и меньше времени, и ты все будешь меньше и меньше успевать. Устанешь и зайдешь на пшик, и все, ты сдался, тебя съели. Срочным – неважным. Что такое срочное? У каждого в своей жизни, в своей биографии свое срочное, и ты должен заниматься все время этим. Но если ты позволишь себе заниматься несрочным, неважным, то есть это вообще оно тебе не нужно, тогда этот квадрат срочное и важное возрастет и съест тебя. Потому что ты потерял время на чем-то непонятном. Ну, это результат образования, тебя отвлекли. Телевизор там, кино такое красочное. Итак, в конце 90-х годов физика, в конце 90-х годов, а сейчас какое? Какое уже? 27 лет, да, прошло. Физикам удалось разработать стандартную модель СМ, которая объединяет три из четырех фундаментальных действий. Сильные, слабые, электромагнитные, гравитационные взаимодействия описывают в терминах ОТО, не АТО, как у нас, а ОТО. Таким образом, в настоящее время фундаментальные взаимодействия описывают двумя общепринятыми теориями ОТО и СМ. Их объединение пока достичь не удалось из-за трудности создания теории квантовой гравитации. Ну, вот это брехня. Почему? Потому что она официальная. Потому что удалось. Потому что все это работает. Для дальнейшего объединения фундаментальных взаимодействий в одной из теорий используют различные подходы. Теория струн, получивших свое развитие в М-теории, теория Бран, теория супергравитации, петлевая квантовая гравитация и другие. Вот. И существуют такие теории, что вот, ну, как вот эта теория взрыва, да, во Вселенной обнаружены струны. Толщина струны меньше атома. Но гравитация ее чудовищна. И вокруг этой струны что-то действует. Действует. Есть петли. Петли. Например, при петли времени. И вот когда мы говорим про самсару, когда мы говорим, что каждый день, как вот день сурка фильм был, один день похожий на другой, ты попал в петлю времени. Тебя не просто заморочили чем-то, ты попал в самую настоящую петлю времени. Очень научно тебя туда ввели, и ты не можешь выскочить. Ты не можешь бросить пить, ты попал в петлю времени. Ты хочешь это бросить, но не можешь. Ты каждый день делаешь одно и то же. Ты попал в петлю времени. Твоя маленькая самсара. Тебя подсадили, это значит, когда ты это борешься, но тебе не нужно, ты каждый раз отстегиваешь, тебе просто как белку в колесе, и это колесо крутит и кому-то вот энергию дает. Кого как подсадили? Женщина не может там сына своего там настроить, она вот это годы это делает, 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 она все хуже, 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 она попала в петлю времени, ничего не меняется. Петли времени есть, они на кончике пера, и там говорится, что с этим делать надо. В священных писаниях это есть. Так что я хочу, знаете, сказать, что вот некоторые деятели говорят, ой, это наука, там одни такие вот, такие вот. Не-не-не-не, там умные люди. И поумнее некоторых. И знаете, что я хочу сказать? Практически. Хоть один практический вывод надо до перерыва сделать. Не торопитесь. А не успеть. У вас не получится не успеть. Не торопитесь нырять в предназначение, которое вам говорит, что ой, вот это вся эта кармическая деятельность, ерунда. Делайте то, что делается, тогда вы станете умными. Хочешь играть на гитаре, играй на гитаре. Хочешь там жениться, женись. То есть не надо нырять в какие-то... Должен концентрироваться на конкретных делах. Почему? Потому что есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни, есть время проповедовать, есть время молчать и так далее, и так далее, и так далее. Ну, если, например, вот я столкнулся с таким моментом, когда вот там вот это сознание Кришны, так называемое, и там вот все должны проповедовать, все вот это, просто людей используют для распространения вот этих книг, кстати, никуда не годных уже книг, измененных книг. Вот, и они должны всех там зашоктить. Берут человека, который ничего о Боге не знает. Ни в плане времени, ни в плане храбрости, ни в плане там шаранагати, предание, ни в чем не знаю, почему. Он вот только вылупился, у него нет никакого опыта вообще. Ни семейного опыта нет, ни на работе он ни копейки не заработал. Если я вот, я много чем вот увлекаюсь и продолжаю увлекаться, я от этого умнею, я должен быть умный. И я получаю эту информацию. Почему я получаю вообще информацию из книги, или из фильма, или из чего-то? Потому что Господь мне ее рассказывает, Он дает свой комментарий на нее. И я умнею. И я хочу сказать, что ничего, что со мной происходило в жизни, ничего, вот что все происходило, я не считаю зря. Я был в армии, я не считаю, что я был зря в армии. Она меня многому научила. Почему? Просто для этого надо быть честным. Просто надо быть честным, все этого достаточно. Везде есть наука. Потом пришел, огляделся, куда? Ну надо работать. Ну хватит уж на шее там у матери сидеть. Пошел работать, встретился друг, давай пойдем, вот там много вроде платят, зарабатывают. Пошел туда, понравилось. Стал помощником машиниста тепловоза, потом машинистом тепловоза, потом там путейцем был. Все мне нравилось. Все мне нравилось. Потом пришло время, и изнутри мне сказал, надо проповедовать. Я начал проповедовать. Но я был настолько уже вооружен там вот этими, я жизнь знаю. У меня эта жизнь, я ее жил с интересом, столько было профессий, сколько всего было. Мы должны быть смелыми, быстрыми и умными. Если у тебя жизни не было такой, вот не было, ты не рисковал ничего, ты умным не будешь. Не будешь, потому что разум, ум, вот эти все идеи даются, когда ты рискуешь. Тогда озарение. Так у тебя 5% работает, чтобы тело как-то облачить твое несчастное. Вот так вот. А озарение, вот остальные там, вот тогда счастье. То есть я еще хочу сказать, не бойся опоздать. Не бойся опоздать. Нам именно сбивают вот так вот. И приходит человек, который вот, ничего там, молоко на губах не обсохло, он что-то рассказывает. Ничего он может рассказать. И со мной случались чудеса, реальное нарушение причинно-следственной связи. Не просто маршрутка вовремя подошла, а реально там металл гнулся, исцеления были какие-то. Без всякой религии. Потому что я просил Бога. И знаете, я хочу сказать, вот я говорю, что вот Бог это время надо так использовать, но без личностного аспекта, не обращаясь к Нему, уже не выживешь. Все чудеса случались, когда я вот это правильно, изучал эти законы, жил по этим законам, что так вот это точно нельзя. Но как-то встречалась ситуация, Господи, и тут раз, Он шел мне навстречу. Без личностного общения бесполезно. Потому что любое общение, вот два друзья, вот они любят друг друга, но если они не будут общаться постоянно, отношения будут вянуть. Это надо поддерживать. Два протона вместе, потому что они обмениваются вот этими мезонами. Так и мы должны обмениваться. Это жизнь. И с Богом нельзя один раз подружиться и потом так, все, диктуй, я буду тут это что-то делать. Нет, не надо общаться. Не надо общаться. Ты не можешь быть с ним и не расти. Ты не можешь быть с ним и не изменяться. Это про Брюс Ли. Ускорение – это изменение. Это не просто быстрее, это изменение вектора еще. Иначе петля времени, которая превращается в удавку просто.
И как из нее выбраться?
Вы думаете, затеял, чтобы вам поставить диагноз и не рассказать, как выбраться? Сейчас. Ну ладно, я хочу сказать, что раньше времени. Вот почему? Вот на прошлой лекции я говорил, что как мне вот это приносит информация, компрометирующая там Бхакти Вигьяна Госвами. Я говорю, почему сам не сказал? Что я должен говорить про это? Вот я знаю сейчас все их там эти ходы, но люди не могут говорить. И я нашел ответ, что вот эта смелость, она, знаете, по разному поводу смелость. Это называется вот фобия. Я боюсь высоты, но я не боюсь в драке где-то защитить какую-то женщину от 10, может быть, хулиганов. Я чего-то боюсь, а чего-то не боюсь. Или я боюсь там плавать, потому что там с прошлой жизни или как-то водобоязнь у меня какая-то там какая-то, например. Но я не боюсь, например, там с парашютом прыгать. Чего-то я боюсь, чего-то не боюсь. Вот с этим вот надо как-то разбираться. А, так и мы в чем-то можем быть героями. И вот вопрос, а в чем мы можем быть героями? Давайте не обращать внимания на то, что мы боимся. Потому что это пассивно реагирующее поведение. Если я буду опираться на свой героизм, то, что я могу проявить героизм, проявить гнев, проявить что-то такое, это сверхъестественное тогда получается, тогда вот это меня не догонит. Это есть то, что Бог мне говорит. Не надо развивать себе какие-то таланты, которых у меня нету и не пахнет ими. Опирайся на то, что у тебя уже есть врожденно. Вы знаете, некоторые люди врожденно умеют левитировать даже. Левитировать. И таких вот полным-полно. И вот я сейчас прочитаю одну вещь, немножко задержу вас в перерыв. Называется «Гравитация сынов царства». Это пишет Андрей Шаповалов. Его такое там эссе, скажем. На самом деле это как бы маленькое оглавление или суть его лекции. Я, знаете, этот человек, он просто гений. Вот он назвал вот эту харизматичность и человека, к которому другие притягиваются, вот есть зависимый, вот я такой богатый, да, богатый, я могу там погоны кому-то раздать, и тогда это власть называется. И около него там кучкуется. А есть человек, который никому ничего не дает, и к нему люди притягиваются. Он говорит, это гравитация личности. И я нахожу, я как прочитал, думаю, о, да я же это знаю. Во мне возникает гравитация. Я такой же по массе, но у меня возникает притяжение. И вот пока у тебя нет этого притяжения, ты не можешь что-то такое храброе сказать. То есть ты не можешь изменить вокруг себя пространство. Вот когда вот есть Земля или там Юпитер, луч света идет, он искривляется. Масса искривляет. Если у тебя масса, духовное тело, даже есть описание, духовное тело. У тебя духовное тело наросло, не просто мускулатура, духовное тело, это количество подвигов. От этого оно растет. Что ты можешь менять окружающую среду. Ты можешь вот к этому лучше. Есть ли у тебя эта гравитация? Когда есть, вот тогда ты храбрый. А когда у тебя нет, ты знаешь информацию, но из-за угла там. Или можно по псевдонимам я это распишусь. Расскажу вам вот эту правду, а себя не скрывай. Ну и в общем это обусловлено. Вот смотрите, гравитация сынов царства. Сегодня желаю поговорить о трех фазах жизни детей Бога, которые тотально принадлежат Отцу и ожидают входа в свои призвания. Первый, второй, третий. Три пункта. Первый – идентификация, вторая – функция, третья – гравитация. Вот когда гравитация, тогда тебя все знают. И эта гравитация возникает из-за чего? Нет. Еще говорят, гуру, он такой тяжелый. Когда ты тотально посвящаешь свою жизнь Богу и больше не принадлежишь себе, Господь помещает тебя в процесс и впоследствии наделяет тебя гравитационным полем. Человек тоже пользуется вот такой терминологией. Но перед тем, как ты будешь наделен этой гравитацией, Небесный Отец желает тебе дать идентификацию, имя и твою функцию, действие. Если ты пройдешь определенный этап жизни и сдашь экзамен, тебе Богом доверяется определенная сфера. Определенная сфера, не все. Все духовные личности будут узнавать эту идентификацию и функцию в тебе. У тех, у кого Бог ставит в определенную позицию, Бог дает им идентификацию. Он позволяет им быть носителями определенной функции и сферы. Я уверен в том, что большинство из вас, если вы ходите в близости с Духом Святым, если вы ходите в близости с Духом Святым, это значит быстрое реагирование, храбрость. Сейчас проходит процесс, который дает вам новое имя, превращает вас в функцию царства. Люди, полностью принадлежащие Богу, способны настолько погрузиться в мечту Бога, что вокруг них начинает образовываться целый мир, который начинает привлекать и затягивать себе подобных. Вот у тебя начинает образовываться мир. Твой мир. Этот процесс превращения в функцию, где ты уже ничего не пытаешься делать, а просто начинаешь быть. Духовная гравитация – это сила, которая наделяет тебе Бог. Для чего? Не просто вот-вот я теперь сильный. Для совершения того, к чему Он тебя призвал. Гравитация у всех разная. У кого-то она совсем небольшая, у кого-то огромная. Но она есть у всех, кто поддался Божьему процессу. Не струсил. Духовная гравитация исключительно принадлежит сынам царства. Самозванцы, желающие использовать Бога и Его царство в своих нечистых целях, этого иметь никогда не будут. Сыны или там дочери Бога, они, им не надо рекламы. У них есть гравитация. Не надо рекламы. А эти ни реклама не поможет. Ничего не поможет. Бог наделяет тебя не просто популярностью, потому что популярность имеют и звезды в Голливуде. Он наделяет тебя влиянием и притяжением. Эта тяга сверхъестественная, потому что вот тут говорят, что Бог всепривлекающий. И когда ты позволяешь Ему с собой делать что-то, ты становишься всепривлекающим, а не просто там косметика или там бицепсы накачал. Или там курточку купил модную. Или лицо сделал правильно. Всепривлекающим. Это тяга сверхъестественная, потому что в тебя сам Бог помещает часть себя, и ты начинаешь обладать этим гравитационным полем царства. Я хочу сказать, это гравитация. Гравитация. И все формулы гравитации вот у таких личностей, это гравитационным полем они обладают. Они привлекают людей, их умы привлекают, их мышление привлекают. Мышление притягивается и прилипает иногда. Магнит сильный там прилипает, а бывает прилипнешь, не оторвешь. Вот. Ты просто агент, которому отец доверил часть царства. Доверил. Сатана тоже наделяет своих слуг гравитацией, но эта гравитация дьявола всегда работает, основываясь на страхе. Страх тоже имеет свою гравитацию. Раз напугал. Разница, да? Гравитация царства – это удостоверение того, что ты легально можешь двигаться. Но я себе добавлю, а прочие нуждаются в псевдонимах. Партизанская война. А ты пришел и открыто можешь что-то говорить. Но для этого ты должен просто нормально жить и в свое время выскочить. В свое время, не раньше. Потому что закон времени, ты по времени, ну, всему свое время, всему свое время. Мы детям не рассказываем некоторые вещи раньше времени. Расскажешь раньше времени, что будет с детем? Развратить можешь ты его? Можешь изуродовать его, психику. И дальше по жизни пойдет инвалид. Итак, еще немножко, 5 минут потерпите меня, да, и будет перерыв. 5 минут всего. Просто мне хочется закончить этот фильм. Итак, что такое гравитация? Вот я рассказал, человек называет гравитацией влияние человека. Гравитация. Кстати, вот черные и белые магии, там тоже написано притягательность, как-то по-другому. Но дело в том, что это оказывается, ученые давно это на кончике пера вывели. Гравитация – это притяжение или всемирное тяготение. От латинского gravitas – тяжесть. Универсальное фундаментальное взаимодействие между всеми материальными телами при приближении малых скоростей и слабого гравитационного описывается теория тяготения Ньютона. В общем случае описывается общая теория относительности Эйнштейна. Вы учили относительность Эйнштейна? Где там гравитация, помните? Уже не помню, да? Потому что там это время. Там это время. В квантовом пределе гравитационное взаимодействие описывается квантовой теорией гравитации. Нас интересует сейчас квантовая теория гравитации, об этом мы будем говорить. Вот это и есть взаимодействие с Богом. Это не то, что я вот по формулам буду взаимодействовать. Нет. Но должен понимать, что это взаимодействие есть вот по таким правилам. Ну, например, какие правила? Если ты врешь Богу, он с тобой не будет разговаривать, он тебя не будет обличать. Он, потому что это, для него это язык правды. Канал лжи не работает. И такие вещи, которые вот описаны. Вот эти законы. Вот это законы. Так. И что получится, если ты долго, если ты будешь такой привлекать людей? Что получится, скажите мне? Я уже это говорил. Если демон будет привлекать, он тяжелый такой, и все будут тяжелые, вот тебе такой ритуальчик, вот тебе это, вот тебе надо такую мантру повторять, то дух времени, ты быстрый будешь, как тот Брюс Ли, и в мыслях, ты будешь сверхпроводимый, и у тебя будут начинаться элементы левитации. Ты станешь на весы, реально станешь на весы, подумаешь, Господи, как хорошо, и раз, весы вот так покажут меньше. Я утверждаю, что духовность можно измерить. Там говорят, ой, нельзя ими измерить. Знаете, кто говорит, что нельзя измерить? И отвергают науку. Те, которые будут обличены, наука их будет обличать. Ты духовный? Ну-ка, полетай, посмотрим. Да. Это измеряется. Левитация. А вот немножко наука, да? Говорится, вот надо очиститься. Брюс Ли, он бил себе током насквозь. Для чего? Чтобы сигналы вот эти электрические больше проходили, чтобы была резкость удара. Оказывается, левитация связана со сверхпроводимостью. Сверхпроводимость. Что такое сверхпроводимость? Как она? Это значит, мы, помните, читали про Брюс Ли, это высокодуховный человек. Его вот эти афоризмы, вообще там волосы дыбом, что человек так мыслил. Сверхпроводимость, это значит, Бог сказал, ты сразу пошел делать. Вот вся сверхпроводимость. Все шлаки вдолой сразу. Не надо там очищение по Семеновой какое-то делать, понимаете? Я, знаете, вот немножко был разозлен. Мне вот много всяких ложных вещей. Ну, типа. Вот знаете, где хорошо помереть, чтобы тебе было все хорошо? Надо поехать в Святую Дхаму и там помереть. Так круто помереть. А я говорю, помереть, чтобы хорошо, надо помереть героем. Помереть без сожаления, с улыбкой на устах, ни о чем не сожалея, без страха смерти. Это достойная смерть. Вот тогда все твое Царство Небесное, следующее воплощение или как там дальше, все будет хорошо. А Святая Дхама или помереть в день там явления какого-то святого или пришествия Господа. Ерунда. Я вам скажу, ерунда. Просто бизнес. Знаете, были люди, один человек, как же его звали, забыл, как его звали, американец. Он объехал только Америку. Америка, которая, Пол Мобли его зовут. Он там собрал тысячи, я не знаю, сколько тысяч он человек собрал, несколько тысяч человек собрал, людей, которые пережили чем больше, чем 100 лет. Это в Америке, когда, где такие хот-доги, где такие ленивые, где там центр сатанизма мирового вообще, да? И люди живут за 100 лет. Знаете, что там общего было? Им сказали, а вы, ну, болеете, чем вы вот, ну... Почему вы объясняете, что вы такие долгоживущие, причем активно долгоживущие? Они сказали, мы, знаете, просто не лечились. А вы болели? Да. А лечились? Нет. Что такое болезнь? Что такое блокировка какого-то органа, где-то у меня там насморк или что-то? Ты немножко отклонился от глаза Божьего и куда-то пошел не туда. Блокировка? Подумай, это задача. Это задача. Раз вы вот, что-то подумал, я не так, а вспомнил, ага, совесть, предал свою совесть, отклонился от этого, от Господа, там, вернулся, все, болячка проходит. Болячка проходит.
А если до тебя не доходит, тебе может кто-то подсказать? Можно обратиться?
Ты подсказывай, да. Но мы же идем к врачам. И они что они делают? Они знают все эти гравитационные вот эти, они просто... Раз тебе что-то отхватили, вылечили, ты здоров и продолжаешь здоровым грешить дальше в том же направлении. И ты говоришь, слава медицине, советской, американской или какой-то. А ты знаешь ли, дорогой, что у тебя 10 лет будущего вырезали? Их нет, ты помрешь раньше. Вылечили тебя они. Ну ты ж ничего-то не понял. Не будет счастья. Вот такая медицина. У нас был медик, который был в Запорожье, который лечил этого Косыгина. Косыгина из Политбюро, кто-то, может, помнит. Он приезжал по вызовам, ну, когда уже был, ну, здесь просто, в Запорожье жил человек. Приезжал, он просто говорил с больным, неважно, какая болезнь, и очень редко давал что-то, какую-то таблетку, очень редко, все выздоравливали. Вот это врач, я понимаю. А там вот это, знаете, религиозные вот эти советы, которые, а давай деньги соберем, Дхаму там отправим, мне это похоже на похоронное бюро. Все, что они могут, это похоронить хорошо. Это, извините, развлекаловка. Я вот официально говорю, я не верю, что святая Дхама, которая вообще не там находится, где она должна находиться, помогает в чем-то. Помогает совесть, помогает честность, помогает храбрость. Помогает ответственность. Вот это помогает. А это под тем, чтобы там развлечься, какая-то, понимаешь ли, ну, экзотика, и это все под флагом духовности. Какая духовность? Да вы поедете в ту же Индию, но только не с религиозной экскурсией, а сами по себе. Вы там такого увидите. Такой бизнес, что мама не горюй. Такие деньги. Я уже рассказывал, как один поехал, это просто смешно было. Вот. Это я к чему это я вообще? Что не это, ну ладно. Так, не как это. Итак, сверхпроводимость, что-то затянулось у нас, да? Сверхпроводимость и левитация. Насколько ты, мы говорим, насколько я свободен? Насколько я свободен? Насколько я свободен от родителей? Это не значит, что я их не люблю. Насколько они меня не грузят? Не, вот, не гравитация вот такая. Финансовая или как? Насколько я свободен от начальника, что могу сказать, что... Это не значит, что я не работаю там. Насколько я свободен от государства, извините. Это не имеет отношения к патриотизму. Насколько ты свободен? Насколько ты свободен от гравитации? Насколько легка твоя походка? Это не твой вес. Понимаете, моя гравитация, это чтобы удержать меня здесь, чтобы трение создалось. Но это не должно мешать моим передвижениям, как тому Брюс Ли. Его что, земля что ли держала? Держала. Вот. Не должно мешать мне жить. И оказывается, левитация напрямую связана с проводимостью. Насколько я проводимый. Да, они еще не успели зашлаковаться. Знаете, как вот есть самый большой шлак, это ложь. Вот есть проводник, представьте себе трубу, вот труба, и вот она гладкая внутри, большой напор воды, так, а представьте, там ракушечки такие, там прилипло, коррозия какая-то, большой напор, будет вот так вот трястись, трубусь. Это трусы. Трусость – это слово «трусить». Это написано в словаре «трусить». Оно меня парализует, вот так вот. Вот такая вибрация, вместо того, чтобы куда-то двигаться, я вот так вот, вроде бы как двигаюсь непонятно что. Хорошо, что не в противоположном направлении. Трусость. Ты зашлакован, ты не сверхпроводник. Что такое проводник? Это шлаки, которые в твое призвание вообще никак не входят. Ты какое-то внимание, потом что-то испугался. Не переварил информацию и не сказал, мне это не нравится. А сказал, ну я же духовный, и все. Еда, которая не переварена, она не выйдет у тебя просто так, сделав свою работу, она там же сделается шлаком. Информация, которая не переварена, останется в твоем сознании, и это ты перестаешь быть сверхпроводником. Все, летать перестаем. Итак, левитация связана со сверхпроводимостью. Это говорит наука. В марте 1991 года научный журнал «Nature» опубликовал фотографию на снимке директор Токийского исследовательской лаборатории сверхпроводимости. Дон Талп Скотт стоял на блюде из сверхпроводящего керамического материала, между ним и поверхностью пола был отчетливо виден зазор. Масса директора вместе с блюдом составляла 120 килограмм, что не мешало им парить над землей. Это явление объясняется эффектом Мейснера, который не дает магнитному полю не проникать внутрь сверхпроводящего образца, не выходить из него. Однако важную роль здесь играет также эффект пиннинга вихревой магнитного потока, вихрей Абрикосова. Ну, это наш соотечественник. Левитация – это нормально или нет? Оказывается, это нормально. И не только для святых, просто для честных людей. Обучение левитации человека, техника и практика. Если мы посмотрим, там можно про левитацию говорить очень много. Я рассказывал про левитацию, просто поговорил с человеком, он уже меньше весит на 5 килограмм, на 1,5 килограмма, это вот со мной было. Просто поговорил, на весы 1,5 килограмма куда-то делись. 5 килограмм куда-то делись, куда они делись. Левитация у нас есть. И вот смотрите, как учат. Искусство левитации сохранилось до наших дней не только в Индии, но и в Тибете. Левитировать может тот, кто достиг духовного развития. Человек может не догадываться о своей способности. Иногда левитация проявляется как врожденная способность. Обучение в тибетских монастырях доказывает, что этому можно научиться. Для неподготовленного человека левитирование может быть опасно. Человек может попросту сгореть, как будто по нему пропустили ток. То есть ты должен быть сверхпроводим. И поэтому, прежде чем обучать левитации, годик-два не лгать. Годик-два не лгать. Иначе нарушение внутренних органов и никакая не поможет. Так, ну надо перерыв когда-то все-таки делать, да? Давайте перерыв.